С разницей в два года, в 66-м и 68-м годах, в двух главных литературных журналах того времени, ну, разумеется, главных после «Нового мира», в «Юности» и в «Знамени» появляются два очень странных, очень нехарактерных для этой эпохи рассказа. В юмористическом отделе «Юности» появляется «Победа» Василия Аксенова, а в прозаическом отделе «Знамени» два года спустя – «Победитель» Юрия Трифонова. Трифонов в это время интенсивно работает над рассказами, пытаясь нащупать новую литературную манеру, которая в самом деле после трудного, очень болезненного перелома с 62 по 69 год давалась ему мучительно и оттачивалась на очень короткой новелле. А к этому времени относится «Голубиная гибель», относится первый набросок «Обмена», который был напечатан в 69 году. Ну и впоследствии, да, «В грибную осень». И впоследствии как раз стало ясно, что, может быть, именно на «Победителе» Трифонов сумел, неожиданно, может быть, для самого себя, выйти на главный конфликт эпохи. «Игры в сумерках», написанный тогда же, лучший его рассказ, вероятно. В это время Трифонов учится все говорить в подтексте, но без хемингуэевского хвастовства этим подтекстом, без демонстративного такого постоянного подчеркивания его. Он пишет очень простые рассказы, рассказы, в которых все события даются репортажно, хроникально, и, собственно говоря, без авторской оценки и даже без намека на нее. Трифонов начинал, во всяком случае, переначинал свою литературную карьеру после успеха «Студентов» и после мучительного творческого кризиса. Он начинал ее со спортивного репортажа футбольного. И «Победитель» – это тоже рассказ спортивный. Это история о том, как во время одной из олимпиад европейских газетный репортер, главный герой, получает задание найти кого-нибудь из участников прежних олимпиад, лучше бы еще довоенных. И тут он узнает, что участник олимпиады парижской, он, ну, одной из самых первых, во всяком случае, он жив чудесным образом. Ему надо разыскать этого старика. Он думает, какой же репортаж я сделаю для родного советского спорта. С этой целью, чтобы проводили его к старику, находит он советского журналиста Базиля, в котором явственно, конечно, угадывается Юлиан Семенов. Портрет его там чрезвычайно нагляден. Базиль огромен, толст, атлетичен. Он летал в воюющий Вьетнам, прыгал с парашютом где-то, знаком с половиной леваков мира и при этом дружит со всеми великими авангардистами, хотя его любимое занятие, несколько подчеркнуто любимое, это рыбалка на Волге где-нибудь с самыми простыми рыбаками и охотниками. Это такой тип советского шестидесятника. В нем и Евтушенко, наверное, угадывается отчасти. Но Семенов больше всего. Такой журналист, бывающий во всех горячих точках, жгущий свечу с двух сторон, живущий невероятно интенсивно. И вот с этим Базилем, всегда фамильярным, всегда быстрым, они едут разыскивать старика. Разыскивают его в глубокой провинции. Старику 98 лет. Он живет совершенно один. Его голова похожа на пробку, глубоко вдавленную в квадратную бутылку. Она сидит глубоко в плечах, она абсолютно лысая, круглая. И он весь лыс, точно такие же лысые у него десны, младенческие, без единого зуба. Старика называют грязнулей, вонючкой, пылесон называют его, потому что он не может никак себя обслужить. За ним ходит женщина, представленная к нему от социальных каких-то служб. И ненавидит она его за то, что он живет так долго. И вот его ввозят в этой коляске, и он практически ничего не понимает о том, что ему говорят. Он говорит: «Вы русские?» «Да, знал я одного русского», но он рассказывает о каком-то болгарине. При этом в глазах его глубоко-глубоко тлеет какой-то огонек, как в лампочке умирающей тлеет вот эта пружинка, но совершенно непонятно, что он хочет сказать и о чем он может поведать. Помнит он только то, что он в соревновании бегунов пришел последним. самым последним пришел и, тем не менее, называет себя главным победителем. И главный герой, повествователь, собственно, сам Трифонов, не понимает, о чем идет речь. Все время пытается, почему вы победили? Тот вместо этого начинает рассказывать, что победителям вручали зонты и трости. И это совершенно, опять-таки, не идет к теме репортажа. Но потом, наконец, когда чуть ярче в его глазах разгорается эта безумная какая-то сатанинская гордость, он говорит, а победитель-то я один, потому что они все умерли, а я все еще бегу. И автор смотрит на него и видит в его глазенках какую-то безумную гордость. И вдруг Базиль, который слышит весь этот разговор, с ужасом и отвращением говорит, да чем так жить, Господи помилуй, да чем вечно тлеть, как этот окурок, лучше уж прожить действительно какие-то 20-30 лет и взорваться как метеор. Что это за жизнь? Кого он победил? И мы-то ведь прекрасно знаем, что действительно Семенов прожил свою жизнь с невероятной стремительностью. Но в этом-то весь и ужас, что в противопоставлении этом яркой, вот так безумно растрачиваемой жизни и этого бесконечного черепашьего марафона нет правых. Вот в чем весь ужас. И Трифонов впервые в советской литературе отказывается сделать какой-либо внятный вывод. Потому что любой другой сказал бы, ну, конечно, рожденный ползать летать не может, а вот рожденный летать гибнет красиво и сжигает все вокруг себя. Какая прекрасная гибель. Но в финале рассказа повествователь вдруг говорит, а я бы все отдал за то, чтобы вечно чувствовать этот запах горящих сучьев из сада. Никакого большего смысла в этом нет. И в жизни не может быть победителя. В этом-то весь ужас. Победил тот, кто дольше всех прожил, а не тот, кто красивее всех погиб. И это удивительно странный, удивительно новый вывод для Трифонова, который всегда поэтизировал отца, героя, комиссара гражданской войны, который написал «Отблеск костра», для которого такие герои, как Миронов, всегда владели его воображением, казачий командир. Человек, который всегда обожествлял революцию, написал о ней замечательный роман «Нетерпение», в котором есть и вся революционная бесовщина, и все революционное величие. И вдруг он понимает, в том, чтобы так себя растрачивать, нет еще победы. А победа в том, чтобы всех пережить и дольше всего любоваться Божьим миром. Есть такой своеобразный термин «советский символизм», когда умолчания диктуются не эстетикой, когда эти умолчания политически вынужденные. Ведь в «Победителе» нигде прямо не проговаривается вот эта важнейшая для автора мысль, что главная правда советская всегда заключалась в пренебрежении жизнью, в том, чтобы героически от нее отказаться. Сама идея о выживании, о самоценности жизни всегда представлялась чем-то рабским. Трифоновский герой так о себе подумать не может. Прежде всего потому, что Трифонов все время ощущает на себе бремя какой-то вины. И бремя этой вины, вероятно, это бремя выживших. Потому что все хорошие уже погибли. Все, кто следовал правилам, уже умерли. А мы, те, кто дожили, мы не поколение победителей, мы поколение выживших. Это очень интересно корреспондирует с рассказом Аксенова «Победа». И вообще очень странно, что эти два главных писателя своего поколения, Трифонов и Аксенов, два главных городских лирика, они вот так удивительно почти одновременно написали рассказ с одинаковыми, в общем, названиями. «Победу Аксенова», «Победителю Трифонова». Я думаю, что в 66-68 годах это совпадение связано с тем, что само понятие победы нуждается в существенной корректировке. Ведь победитель в рассказе Аксенова, гроссмейстер, который выиграл матч, сталкивается с человеком, Г.О. его зовут, в обоих рассказах два центральных персонажа. Вот этот Г.О., он же не заметил своего поражения. И больше того, он после того, как получил мат, продолжает нападать на гроссмейстера и влепляет мат ему. Больше того, гроссмейстер внушает ему, вручает ему золотой жетон, на котором написано «такой-то выиграл у меня матч, там, верить подателю сего». Это, конечно, издевательство, но это и признание того, что победа в обычном, в традиционном смысле стала невозможна, немыслима. Эти рассказы написаны в 66-68, соответственно, в ситуации поражения. Это пора признать. Поражение потерпела оттепель, поражение потерпела молодая писательская генерация, которая не сумела защитить ни свою свободу, ни свое будущее, ни свой образ страны, как она им представлялась. А победу одержали разнообразные ГО, которые не замечают собственной обреченности и продолжают упрямо рваться к цели. А Аксеновский рассказ, который написан был после лицезрения автором шахматного матча между Борисом Балтером и Анатолием Гладилиным, гораздо откровеннее, гораздо проще. И, собственно говоря, Аксенов и не рассчитывал ни на какой подтекст. Он расценивал этот рассказ скорее как стилистическое упражнение, хотя получилось у него все равно вещь чрезвычайно глубокая, такой, если угодно, советский аналог «Защиты Лужина». Оба эти рассказа о том, что истинный победитель, разумеется, не триумфатор. Истинный победитель – тот, кто всех переживет. И не случайно Корней Чуковский в это самое время постоянно повторяет фразу «В России надо жить долго». А сам Аксенов все время говорит «У нас есть шанс, по крайней мере, их пережить». То, что жизнь – это высшее достояние, жизнь, которую так легко разбрасывали советские романтики, это вдруг открывается героем 68-66 года. Аксенов сумел дожить до своей победы, хотя и недолгой, а Трифонов умер, как его Базиль, очень рано, в 56 лет, потому что вся жизнь его была стремительна, и невероятно продуктивны были его последние годы. Таким образом, последняя правда, которая осталась за выжившими, оказалась недоступна создателю самого пронзительного рассказа о ней.